Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Непале продолжаются поиски тел погибших в результате сильнейшего землетрясения 25 апреля и последовавших повторных толчков. Одновременно проводится операция по спасению альпинистов, блокированных на Эвересте. Гуманитарная ситуация в Непале резко обострилась. Тысячи иностранцев хотят покинуть страну, но не могут этого сделать. Многие жители Катманду покидают столицу Непала из-за боязни новых повторных подземных толчков после разрушительного землетрясения в минувшую субботу. В городе ощущается нехватка питьевой воды и продовольствия. Люди пытаются уехать в переполненных автобусах. Огромные очереди из желающих улететь из Непала образовались в аэропорту Катманду. К середине дня понедельника была подтверждена гибель от землетрясения в Непале уже почти 3500 человек. Более 6000 ранены. Власти не сомневаются, что скорбные цифры вырастут, многие тела еще не удалось достать из-под завалов. Это самое тяжелое по последствиям стихийное бедствие в Непале после 1934 года, когда в результате землетрясения погибли 8500 человек. Есть жертвы и в других странах. В Индии погибли не менее 66 человек, по официальным данным, поступившим из КНР. В Тибетском автономном районе жертвами землетрясения стали по меньшей мере 20 человек. По предварительным оценкам ущерб от землетрясения составляет порядка 5 миллиардов долларов. Это около 20% ВВП Непала. Большой урон, нанесенный историческому наследию. В частности, обрушилась знаменитая пагода Кастаманда, постройки 12 века, в честь которой названа столица Непала. Очевидцы говорят, что, опасаясь новых землетрясений, жители Катманду проводят ночи на улицах. Многие сильно напуганы.
Меня начало раскачивать, моя машина стала дрожать, она была готова перевернуться. Тогда я понял, что это землетрясение, толчки были очень сильными.
Для всех больных и раненых в больницах не хватает места. Они тоже вынуждены ночевать в палатках или даже под открытым небом. Хирургические операции проводятся в палатке, разбитой рядом с медицинским колледжем Катманду, говорит один из непальских докторов.
У нас много пациентов со страшными ранами, в том числе с ранами на голове, с ампутированными конечностями, полностью ампутированными конечностями. Много ужасных ран, в том числе ран грудной клетки, серьезных ран грудной клетки.
Ситуация со здравоохранением в Непале всегда была тяжелой. На каждые 10 тысяч человек населения приходится всего 2 врача и 50 коек в больницах. Это данные Всемирной организации здравоохранения. В городе с миллионным населением работают всего несколько магазинов, их полки почти пусты. Открыта одна аптека, вокруг которой собрались сотни людей. Сильно пострадал и город древних храмов Пхактапур к востоку от Катманду. Строения, простоявшие много веков, разрушены или сильно повреждены. Гуманитарная ситуация в Пхактапуре тоже катастрофическая. Местные жители жалуются на бездействие властей, отсутствие какой-либо помощи. В воскресенье команды спасателей в Непал направили Индия, Китай, Пакистан, Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия. В Непале находятся и иностранные граждане. Многие из них – люди, увлекающиеся альпинизмом и решившие совершить восхождение в Гималаях. Среди иностранцев, по данным Российского культурного центра в Катманду, около 250 россиян. Мы связались по телефону с находящейся в столице Непала российским психологом Татьяной Салахиевой-Талал. Разговор состоялся в понедельник днем.
Многие здания разрушены, запрещено вообще в зданиях находиться. Все местные сами вышли на поля, заняли всевозможные лужайки и сады, мы в том числе ночь провели первую на поле, связались с посольством. При Российском культурном центре в Катманду организовали эвакуацию для русских. Здесь, в принципе, на полянке разбили своеобразный палаточный городок. К сожалению, у нас нет снаряжения туристического, ни палаток, ни спальников, ничего, поэтому мы ночь провели просто на полу подождем. Но сегодня привезли палатки. Вот только что нам поставили палатку, сегодня, надеюсь, будем спать в сухости, потому что ночами очень холодно и мокро. В городе чрезвычайное положение, поэтому запасы все истощаются. Наши делают вылазки в город, сотрудники Русского культурного центра скидываются деньгами тоже и делают наиболее отчаянные вылазки в город за продуктами, за провизией. Горячую еду у нас есть. Полевая кухня несколько раз в день нас обеспечивают каким-то минимально необходимым запасом еды. Сегодня поспокойнее, сегодня не трясет. Позавчера, вчера было очень страшно, сегодня спокойно, люди уже выходят в город в поисках провизии. Многие магазины закрыты, но, в принципе, что-то еще пока удается найти, но ситуация ухудшается с каждым днем. Местное население в панике, они разгребают завалы, они спасают своих, тех, кто остался живых, разгребают трупы. Вот те, кто работает в культурном центре местном, они как-то помогают, но, в принципе, помощи ждать неоткуда. И у посольства российского не было, естественно, такие ситуации, ну, денег. Вот скидываемся все, кто можем, и сотрудники тоже в том числе. А местные, в общем-то, не особо могут прийти на помощь, потому что сами в крайне бедственном положении ночуют все на улицах. Бежать особо некуда. Есть счастливые люди, у которых рейсы были на вчера, сегодня, завтра, плановые рейсы. Аэропорт закрыт, когда сильные толчки, но его открывают заново, и часть людей вылетает. У многих людей рейсов нет, ну, то есть либо они слишком поздно. Кто-то сегодня у нас попытался ехать в Индию на машинах, но организованно собирать, но это нужны визы. Поэтому у нас вся надежда на МЧС. Ну вот у большей части лагеря надежда на грузовые самолеты МЧС, которые нам обещают третьи сутки прислать, но пока, к сожалению, никто за нами не прилетел.
На горе Эверест блокированными после схода лавин оказались сотни альпинистов. По меньшей мере 17 из них погибли на склонах высочайшей вершины мира, оказавшись погребенными под камнями и глыбами льда. Это самое большое число жертв за всю историю восхождений на Эверест. Не менее 60 человек ранены. Альпинистов эвакуируют вертолетами по 2 человека. К счастью, погодные условия для полетов сейчас благоприятны. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. 24 апреля в результате авиаудара сил международной коалиции, противостоящей террористической группировке «Исламское государство», был тяжело ранен лидер этой группировки Абу Бакр аль-Багдади. В тот же день он умер в больнице сирийского города Ракка. Незадолго до его смерти афганская служба «Радио Свобода», «Радио Машааль», сообщила со ссылкой на шефа полиции провинции Гельмент на юге Афганистана о том, что в распоряжении афганских правоохранительных органов оказались документы, свидетельствующие, что группировка «Исламское государство», контролирующая сейчас значительную часть территории Сирии и Ирака, и афганские талибы объявили друг другу джихад. Эти документы пока не были обнародованы. Сообщение появилось вскоре после того, как талибы резко осудили недавний кровавый теракт в Джалалабаде, совершенный боевиками Исламского государства, а аль-Багдади назвал лидера талибов Муллу Омара глупым и безграмотным полевым командиром, сказав, что у того нет морального права возглавлять джихадистское движение. Как отмечает собеседник «Радио Свобода», главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений профессор Георгий Мирский, и «Исламское государство», и талибы тесно связаны с «Аль-Каидой», которую в свое время возглавлял Усама бин Ладен. Однако противоречия между собой они преодолеть так и не смогли.
У них нет никаких идеологических разногласий, не могло быть. Они же происходят из одного источника, от Аль-Каиды. Их духовный отец Бен Ладен. Разница только в том, что когда Бен Ладен создал организацию Аль-Каиду в Ираке, которая сейчас называется вот ИГИЛ, это же есть Аль-Каида в Ираке бывшая, она стала действовать и в Ираке, и в Сирии. Но кроме того, там в Сирии действовала еще одна группировка тоже, порожденная Аль-Каидой, Джабхат ан-Нусра, фронт победы. Руководитель ИГИЛ, он объявил о том, что вот эта вторая организация, она входит в его группировку. А те сказали, да ничего подобного, мы так не договаривались. Тогда уже черная кошка пробежала между ИГИЛом и материнской организацией Аль-Каиды, которая как была, так и сидит 20 лет там вот в Афганистане. После этого начались разногласия по вопросу о тактике, потому что ИГИЛ через некоторое время решил создать халифат. И воспользовавшись ситуацией в Ираке год тому назад, недовольство суннитских племен действиями шиитского правительства, внезапно туда захватило Мосул, Тикрит, множество других городов, захватило огромную добычу, оружие американское, деньги, все. Такой блицкрик, моментальная иракская армия бежала. После чего руководитель этой группы, знаете, аль-Багдади, провозгласил создание халифата. Ну а организация Джабхат ан-Нусра, которая действует только в Сирии, она с этим не согласилась. То есть создавай себе там халифат, но мы тут ни при чем, и мы к тебе не идем, в твой садик гулять, иди, иди сам. Ну вот, значит, они уже поругались в Сирии, даже начались столкновения и были. Время это не происходило довольно долго. Между двумя группировками этих бандитов, исламистов, чем иногда они действуют вместе против общих врагов в Сирии, против так называемой умеренной оппозиции или против правительственной армии, иногда действуют вместе. А иногда друг с другом воюют за те или иные территории. А что касается Аль-Каиды материнской, вот, которая осталась там, в Афганистане, то она отмежевалась от ИГИЛа, заявила, что никакой санкции они не давали на создание халифата и образование этого государства. Тогда Аль-Багдади сказал, ну, это дело ваше. Мы уже стали государством, люди едут к нам. И отношения прекратились. Группировка Аль-Каиды в Ираке, она в конечном счете превратилась, видите, вот, из гусеницы в бабочку. И сейчас это уже целое государство, занимающее третью часть территории Ирака и Сирии. Считай, Аль-Каида осталась с носом. Настоящая, та, первая. Бен Ладена убили американцы, вы знаете, а Завагили на его месте. Они сидят в Афганистане, но там-то и делать нечего. Они с американцами не воюют давно уже. Талибы воюют, да, но от Аль-Каиды особой толку нет. Там их всего-то несколько тысяч человек, может быть, это кто? Это арабы. Люди после того, как там кончилась война и ушла советская армия, они рассеялись, кто поехал в Чечню, кто в Алжир, кто в Косово, кто в Боснию. Это было давно. Сейчас вот опять мусульмане, молодые добровольцы, следующее поколение, они узнали, что есть такая организация, которая не просто где-то совершает теракты какие-то, взрывает там небоскреб или еще что-то, а создала целое государство. Государство, в котором она борется. Это имеется в виду, что все, про кого я говорил, все это сунниты. Это все сунниты. Один из двух главных толков ислама. Так вот, значит, их борьба в Ираке и в Сирии – это борьба против трех врагов. Мусульмане-шииты, американцы и евреи. Вот три врага. И поэтому со всех концов мира молодые мусульмане, исламисты, по духу своему, рванулись туда, из 80 стран приехали. И вот сейчас и ведется там война, неизвестно, как она будет проходить. Они воюют против правительственной армии в Ираке и в Сирии, американцы против них, там бомбят их в Ираке и в Сирии. Неизвестно, что там будет. А те, которые остались в Афганистане, остатки вот этой Аль-Каиды, они, естественно, вместе с талибами заняли враждебную позицию. Потому что оказалось, что Аль-Каида вообще отошла на задний план. Сколько они хотели устроить революции в арабском мире, вообще в исламском мире прийти к власти, создать исламские государства, выгнать поганой метлой Америку отовсюду и так далее. Ничего не получилось, чего они добились-то? Ну, где-то в Лондоне, там, понимаете, убьют несколько человек, десятков, в метро, в автобусе. В Мадриде в электричке убьют несколько сот испанских работяг. Ну, и группировки в разных местах из Чечни в Москву направляли этих женщин несчастных, которые в московском метро взрывали себя. Ну, а дальше-то что? Толку-то никакого нет. Поэтому они остались не у дел, материнская Аль-Каида. И талибы вместе с ними. Они сейчас в одном мешке, так сказать. И они с завистью и с ненавистью смотрят на эту поднявшуюся новую принцессу исламистов.
Но при этом, видимо, они боятся, что исламское государство будет претендовать и на те территории, которые все-таки сейчас контролируют Аль-Каида в Афганистане и талибы.
Как же ему не претендовать? Оно же так называется. ИГ, по-русски, исламское государство. От Афганистана, ну, Иран тут не входит туда, потому что Иран шиитская страна. Наша Средняя Азия, вот центральная, вот эти все республики, Египет, Турция, Алжир, Саудовская Аравия, другие страны Аравийского полуострова, Иордания, Палестина, это все территории, на которые они претендуют, конечно. Другое дело, что там у них получится, но конкретно вот сейчас в Афганистане они проникли сюда. Раньше о них никто и не слышал. Там единственное, что была Аль-Каида, главная, та старая Аль-Каида. И были талибы, которые вели войну все эти годы. И в конце концов добились того, что западная армия уходит. Все, американцы уходят. Талибы претендуют на то, чтобы опять вернуться к власти. Получится это или нет, это вопрос. Там очень сложная внутренняя ситуация. Но рядом с ними вот действует Аль-Каида, которая, в общем, там никому не нужна. Но исторически получилось так, что это же союзники. Нынешний и прежний руководитель, бывший глава Исламского Эмирата, Мулла Омар. Это же был ближайший друг Бен Ладена. Он его у себя приютил, и, естественно, он поэтому хотя бы из уважения к своему покойному другу, как руководитель Талибана, он должен защищать Аль-Каиду.
Ну а как вы считаете, вообще талибы, Аль-Каиды в Афганистане, они в состоянии реально противостоять вот этому проникновению исламского государства на афганскую территорию, территорию, которая традиционно контролируется талибами и Аль-Каидой?
Понятия не имеем, сколько там есть сторонников исламского государства. Мы не знаем, сколько осталось от старой Аль-Каиды. Мы не знаем, смогут ли новые афганские власти, те, которых американцы оставляют, там же были выборы, президенты, свое правительство, все, Смогут ли они справиться с талибами? Или талибы их разобьют, так же, как они в свое время пришли туда, разбили? Этот вариант тоже нельзя исключать. Мы ничего не знаем, поэтому бесполезно даже говорить о таких значных вещах.
Ну, известно, что глава исламского государства довольно презрительно высказывался по поводу муллы Омара. Вы, если я вас правильно понял, вначале говорили о том, что, в общем-то, идеологических противоречий между талибами и исламским государством нет. Есть вот эта некая ревность, о которой вы говорили. Такого рода высказывания, учитывая культурные особенности в регионе, это вражда навсегда или все-таки есть возможность примирения?
Никогда не бывает вообще ничего, что можно было бы сказать вражда навсегда. Или почти ничего не бывает. Так что мы ничего не знаем, что будет завтра в Афганистане. Мы понятия не имеем, что через месяц будет в Ираке. Мы не имеем ни малейшего представления о том, как кончится война в Сирии, кто победит, что будет в Йемене, как будут дела с Ираном там. Поэтому говорить о том, что навсегда или все, это вообще смешно.
Ну и еще одна вещь, о которой вы упомянули, это о том, что у талибов и у исламского государства есть общие враги, в частности, Соединенные Штаты, Израиль. Как вы считаете, для вот этих самых врагов выигрышна ситуация, когда Талибан и исламское государство начинают ссориться между собой и даже объявляют джихад?
В принципе, должно быть выигрышно, потому что по обыкновенной элементарной логике, если твои враги начинают друг друга кусать и пожирать, тебе от этого должно быть приятно. Но я, например, не знаю, намного ли выигрывают американцы, которые уходят из Афганистана, если они будут знать, что друг с другом начали воевать исламисты. В любом случае получится, что то, что хотели сделать американцы, они не добились. Единственное, что сделали, убили Бен Ладена, но для этого воевать столько лет и все. Они уже утратили интерес. Америка уходит, и Запад уходит из Афганистана. Он никому не нужен, там нет никаких богатств, ничего там нет. Они влезли в него именно из-за того, что там было гнездо Аль-Каиды. Аль-Каида там не приютилась у талибов, и оттуда не совершила этот теракт в Америке. Никто бы никогда не полез в Афганистан. Так что и сейчас они постараются побыстрее забыть это, как кошмарный сон, что они столько лет там воевали. Поэтому не все равно, кто там из этих злодеев друг друга победить, это уже не будет иметь такого значения. А вот что случится на Ближнем Востоке?
Международная коалиция так или иначе противостоит сейчас исламскому государству, и вот это исламское государство ввязывается в борьбу с Талибаном, судя по всему, потому что вот эти отношения обострились, по крайней мере, об этом говорят и пишут. Насколько это может все-таки сказаться на, скажем, противостоянии вот этой международной коалиции и исламского государства?
Будет в Ираке и в Сирии. Вот где она действует. Но если есть возможность, то она пытается распространить свое влияние куда угодно. До сих пор не ясно, например, Аль-Каида на Аравийском полуострове, который действует, бывшие сподвижники Бен Ладена. Вот они подчинились исламскому государству или нет. Были сообщения, что да, а они неизвестно, подтверждаются или нет. Как относятся, например, злодеи отморозки, которые действуют в Сомали, например, Аш-Шабаб или Боко-Харам, или алжирские, как они относятся? Точно сказать нельзя, но ясно, что если где-то такие ячейки появляются, они обязательно появляются в каждой исламской стране. Я вам сказал почему. Потому что молодые люди, можно их называть идеалистами, можно их называть фашистами, террористами, палачами, как угодно. Но те, которые воодушевлены идеей защищать ислам, поэтому выполняют закон Бен Ладена, который создал не только Аль-Каиду, он создал еще Всемирный исламский фронт борьбы против евреев и крестоносцев. Так вот, люди, которые считают, что их долг, цель их жизни, их идеал убивать евреев и крестоносцев, то есть западных людей, они направляются сейчас туда, куда можно, но поскольку, например, в Сирии там нет ни евреев, ни американцев, они убивают шиитов. Понимаете, кого они убивают? Ни одного еврея, ни одного американца в Сирии нет. Там идет война. В Ираке тоже нет ни евреев, ни американцев. Они убивают шиитов. Это тоже полезное дело, а как же, тоже нехорошие люди, тоже большая заслуга их убить. Поэтому где только появляется возможность, в Афганистане для них тоже найдется место, потому что там не только сунниты, в основном население суннитское, но там же есть еще и шииты, там живут хазарейцы, шииты, близкие к Ирану, которых тоже можно убивать. Ну и самое главное, можно убивать талибов. Объявить их можно неверными или почти неверными. Это очень легко делается, объявляют их неверными. Понимаете, ведь я вам сказал, что все это сунниты. Но мало того, что это сунниты, Аль-Каида и все ее группировки, это по своей идеологии, по своему направлению ваххабиты. Это секта ваххабитская, которая стоит у власти в Саудовской Аравии. Но они по другую сторону баррикад. Они ненавидят вот этих ваххабитов. Бен Ладен тоже был ваххабит. И цель его жизни была свергнуть ваххабитскую династию в Саудовской Аравии. Так что есть ваххабиты такие, есть ваххабиты другие. Друг друга ненавидят и убивают. Но ваххабиты как таковые вообще, они отличаются тем, что не признают настоящими мусульманами никого, кто не разделяет именно вот их взгляды, именно их. Даже если это мусульмане, они их называют кафирами. Есть такое выражение «такфир», это значит, что когда объявляют кого-то, целую организацию людей, объявляют неверными. Поскольку в исламе же нет римского папы, нет патриарха, нет никакой церковной иерархии, нет высших инстанций, которые могли бы сказать, вот эти права, это нет. Ну, Бен Ладен, из-за фетвы, эти религиозные предписания, кто он такой? У него никакого духовного образования не было. Ислам – это не такая религия, как христиан.
Профессор-востоковед Георгий Мирский о том, почему террористическая группировка «Исламское государство» и афганские талибы объявили друг другу джихад. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Андрей Шароградский. Власти Пакистана, продолжающие массовую кампанию вакцинации детей от полиомиелита в связи с ширящейся эпидемией, после серии нападений талибов на медицинских работников и начала организованного сопротивления групп родителей, подпавших под влияние экстремистов, заявили, что намерены добиться цели любыми методами, включая насильственные. Пакистанские талибы и боевики других радикальных исламистских формирований противятся вакцинации, считая ее прикрытием для действий американских спецслужб. Я передаю слово своему коллеге, соавтору программы «Атлас мира» Александру Гостеву.
В прошлом 2014 году в Пакистане, по данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелитом заболели 306 человек. Это 80% всех диагностированных случаев на планете. За первые два месяца 2015 года заболели еще не менее 15 человек. Хотя сегодня полиомиелит редко встречается в западном мире, он все еще эндемичен для некоторых стран Африки и Азии, в первую очередь в Пакистане и Афганистане. Борьба с полиомиелитом остается одной из главных тем пакистанских средств массовой информации, называющих национальным позором факт того, что десятки тысяч детей, для которых инфекция представляет наибольшую угрозу, по-прежнему остаются без прививок. Из-за целенаправленных нападений талибов на медицинский персонал, проводящий вакцинации, и связанного с этим нежелания многих родителей прививать своих детей. С декабря 2012 года в Пакистане более 80 человек были убиты при нападениях боевиков на группы врачей, занимавшиеся вакцинацией от полиомиелита. Кроме того, из-за общей военно-политической нестабильности в Пакистане миллионы людей стали беженцами и внутренне перемещенными лицами, что создает дополнительные сложности для властей и докторов. При этом руководители отрядов талибов, контролируемых ими отдаленных районах страны, ведут свою пропагандистскую кампанию среди малограмотного населения, убеждая людей в том, что медики под прикрытием проводимой вакцинации от полиомиелита якобы занимаются шпионажем в пользу США, и что прививки грозят детям будущим бесплодием и на самом деле являются заговором с целью стерилизации мусульман. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на северо-западе Пакистана, в населенных преимущественно пуштунами провинции Хайбер-Пахтунхва и на федерально управляемых племенных территориях, также известных как «зона племен». 96% всех случаев заболевания полиомиелитом в Пакистане зафиксированы именно здесь. В прошлом августе власти заявили, что вакцинацию в обязательном порядке пройдут более 700 тысяч детей из этих регионов. При этом признав, что еще около 300 тысяч детей останутся без прививок из-за отсутствия гарантий безопасности для медицинских работников. Однако и эти планы не были реализованы. Несколько дней назад полицейские арестовали в провинции Хайбер-Пахтунхва за угрозу общественной безопасности сразу 500 мужчин, имеющих детей и устроивших массовые беспорядки и кампанию протеста против западной прививки, якобы калечащей их сыновей и дочерей, рассказывает глава местной полиции Фирус Хан.
Они не только не позволили сделать прививки их собственным детям, но и угрожали другим родителям и призывали их прятать своих детей от докторов и сопровождающих их военных.
Сейчас официально Исламабад заявил о начале новой стратегической кампании вакцинации от полиомиелита, которая должна охватить примерно 2 миллиона 700 тысяч детей на северо-западе Пакистана и еще в некоторых районах. Об этом Радио Свобода рассказал представитель местных властей в Пешаваре, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, Альтаф Хусейн. По его словам, в городе и вокруг него в ближайшее время будут арестованы не менее 1000 родителей, включенных в списки так называемых злостных уклонистов от прививок.
Только в самом Пешаваре более 10 тысяч человек под разными предлогами отказались от вакцинации своих детей. Мы намерены положить этому конец. Конечно, в течение одной или двух кампаний вакцинации полного успеха добиться не удастся. На это нужно гораздо больше времени. Однако мы стремимся ускорить события и намерены бороться с угрозой болезни и косностью населения любыми методами, даже самыми суровыми. По этой причине наши власти и приняли твердое решение арестовать всех саботажников и отправить их в тюрьму.
Согласно последним данным, во всем Пакистане только в январе 2015 года около 60 тысяч детей остались без прививок от полиомиелита из-за сопротивления родителей, после чего власти и заявили, что намерены впредь обходиться с последними без всякого снисхождения. Причем аресты уклонистов уже начали давать плоды. Несколько отцов, написавших в тюрьме официальные заявления с просьбой вакцинировать их детей, скоро выйдут на свободу, сообщил Альтаф Хусейн. Помимо полиомиелита, в Пакистане свирепствуют и другие инфекционные болезни, особенно опасные для детей – дифтерия, коклюш, корь и бактериальная пневмония. Всего около 3 миллионов маленьких пакистанцев каждый год, по данным Всемирной организации здравоохранения, остаются без базового пакета основных прививок, которые обычно делаются всем детям в западном мире.
Александр Гостев о том, почему власти Пакистана сталкиваются с такими трудностями при проведении кампании по вакцинации детей от полиомиелита. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.